эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Неоднозначные российско-грузинские отношения, политика кнута и пряника со стороны Москвы и отчаянные попытки Кремля сохранить влияние в Грузии. Внешняя повестка определяет внутреннюю. Политический год в Южной Осетии прошел под знаком войны в Украине и падения Нагорного Карабаха. Как обычно, по воскресеньям итоги недели для Северного Кавказа подводят наши коллеги из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии». Об этом и не только. Слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. В решении основателя грузинской мечты Бедзина Иванишвили вернуться к активной политической деятельности в самой Грузии многие увидели реальное опасение российского руководства утратить позиции на фоне решения Евросоюза предоставить Тбилиси статус кандидата. При этом весь 2023 год был буквально пронизан неоднозначными решениями в отношении Грузии со стороны Кремля. От отмены визового режима и восстановления авиасообщения до угроз окончательной аннексии Абхазии и Южной Осетии и прямых шагов по превращению Абхазии в базу Черноморского флота. Российско-грузинские отношения в 2023 году изучал Владимир Унанянц.
Возвращение грузинского миллиардера и отца-основателя правящей партии Бедзины Иванишвили в политику в оппозиции связывают с опасениями Москвы потерять влияние на Грузию после получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС. Решение Брюсселя начать процесс интеграции, несмотря на то, что грузинская мечта не выполнила рекомендации и отличилась многочисленными критическими высказываниями в адрес Европейского Союза, заставили Иванишвили вновь взять правительство под ручное управление, считает председатель главной оппозиционной партии «Единой национальной». Движение Леван Хабиишвили.
Бедзина, бери руку Ираклия, Флюлуашвили, Парцхаладзе, Сазаров и отправляйтесь в Россию-матушку. Мы выиграем главную битву, и грузинский народ победит. В 2018 году народ победил, и Иванишвили вернулся. Пролил слезы и обещал народу процветание. Обналичил свое и ушел. Говорил, что если не получится катастрофы, больше не вернусь. И вот это для него катастрофа. Народ победил. И мы получили статус кандидата в Евросоюз. После еще одной большой неудачи он вылез из норы и снова вернулся, опасаясь потери власти. Наш правильный путь, активность народа и включение Саакашвили в процессы полностью разрушили русскую партию. Что он сделал за 11 лет, что снова позволяет себе просить поддержки?
Написал Хабиишвили на своей странице в социальной сети Facebook. Прошедший 2023 год в разрезе российско-грузинских отношений выдался довольно неоднозначным. Грузинские власти, по мнению аналитиков, все это время пытались возвести свою политику нераздражения Москвы в абсолют. Апогеем стало возобновление прямого авиасообщения на фоне решения президента России Владимира Путина отменить визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года.
В этом случае действительно это было мое решение. И мое предложение даже. И связано с целым рядом обстоятельств, в том числе и с сезоном отпусков. Хотелось поддержать и людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии. Ну и наш бизнес, и просто наших граждан, которые любят Грузию, хотят туда приехать, отдохнуть, соприкоснуться с природой, с грузинской, с культурой, с кухней и так далее. Откровенно говоря, для меня было полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут, спасибо, хорошо. Нет, там какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно и просто, честно говоря, неожиданно. Я когда смотрю со стороны, думаю, совсем спятили, что там у них происходит, непонятно. Мне казалось, что грузинское руководство неоднократно ставило вопрос об отмене виз и о возобновлении авиаперевозок нормально. И мы сделали этот шаг навстречу. Но то, что происходит внутри страны, это не наше дело. Это пускай там люди сами решают, по какому пути идти Грузии, как и развиваться и так далее. Но мы готовы пройти свою часть пути, как я уже сказал. Делаем шаги навстречу и будем делать дальше, в зависимости от того, как на это будут реагировать наши партнеры.
Президент Грузии Соломе Зурабишвили назвала решение Москвы провокацией.
Россия действует в своих интересах. К сожалению, наши власти недооценили риски. Для меня восстановление безвизового режима недопустимо до тех пор, пока Россия оккупирует наши территории. Должен собраться Совет национальной безопасности Грузии, который должен рассмотреть вопрос о введении трехмесячных виз для россиян.
В грузинской мечте в ответ призвали президента не отвергать жесты доброй воли. Глава МИД Илья Дарчашвили предложил взглянуть на проблему с гуманитарной точки зрения.
В Российской Федерации проживает более миллиона наших граждан, которые имеют очень тесные связи с людьми, их близкими, родственниками, проживающими в Грузии. И это решение, рассматриваемое с гуманитарной точки зрения, приветствуется любым ответственным правительством.
Впрочем, соучредитель Центра стратегического анализа Грузии, бывший посол Тбилиси в Москве Валерий Чичелашвили, считает этот шаг Кремля отчаянной попыткой не допустить евроинтеграции Грузии.
Совершенно ясно для меня, почему это происходит именно сейчас. Россия в результате вот этой варварской войны, которую она начала с Украиной, она слабеет. И проекция силы ее, в том числе в регион, здесь, на Южный Кавказ, слабеет. Но при этом она пытается сохранить собственную экосистему. Ну, вот этот чумной барак, куда она гоняет тех, кто еще не может этому сопротивляться. Одним из проявлений вот этих усилий, безуспешных с моей точки зрения, было вот то, что мы наблюдали 9 мая на так называемом параде. Когда главы государств и правительств стран ОДКБ были вынуждены приехать к господину Путину и сидели там совершенно кислыми лицами, потому что, ну, кому доставляет удовольствие, так сказать, находиться вместе там с насильниками и убийцами, тем более хлопать всей этой чуши, которая там была произнесена. И вот в контексте этого, я думаю, что вот эти решения направлены на то, чтобы Грузию втащить вот в этот чумной барак, в эту экосистему, продемонстрировать, что вот мы имеем рычаги влияния и давления на Грузию.
То, что Москва не делает жесты доброй воли просто так, подтвердила статья экс-президента России, а ныне заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева. Бывший глава Кремля позвал Грузию, Украину домой, в Россию. В противном случае Медведев грозит уничтожением Украины и присоединением Абхазии и Южной Осетии. Статья заместителя председателя Совета Безопасности России Забилова сравнениями нынешнего конфликта в Украине с войной 2008 года в Грузии. При этом Медведев предрекает Киеву итог конфликта 15-летней давности, от Тбилиси советует излечиться от русофобии, пока не стало слишком поздно.
Западу стоит усвоить еще один важный, но необходимый урок. В 2008 году мы остановили наступление на Тбилиси, когда добились устранения возникших угроз и гарантий безопасности. Но сейчас обстановку активно нагнетает вновь, видимо, чтобы создать около наших границ очередной очаг напряженности в дополнение к украинскому флангу. Опять идут разговоры о возможном приеме Грузии в НАТО. Как по заказу начались всплески русофобии в этой стране. Нам не нужно повторение истории 2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания, медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна и вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины.
Под вескими причинами Дмитрий Анатольевич, очевидно, имеет в виду возможное поражение в украинском конфликте. Главный кремлевский ястреб пытается провести параллели между августовской войной 2008 года и нынешним конфликтом в Украине. Причем Медведев уверен, то, что Москве удалось оккупировать 20% территории Грузии, оказавшейся 15 лет назад один на один с Россией в совершенно других геополитических условиях, можно повторить и сегодня.
Гибридная, но абсолютно полноценная и кровавая война, которую НАТО ведет с нами сейчас на Украине руками киевского режима, и в которой наши противники увязли по самые уши, подтверждает это со всей наглядностью. Чем все завершится, ясно уже сейчас, бесславным поражением Киева, как в свое время грузинских агрессоров, а в будущем вполне вероятно исчезновением искусственно созданного на обломках Союза СССР государства Украина с политической карты мира. И, конечно, позорным уходом со сцены тех кровавых клоунов, которые сейчас отчаянно пытаются на ней удержаться, привычно выдавливая из себя крокодиловы слезы, закатывая густо подрисованные глаза и улюлюкая на публику. Тех самых бездарных политических актерах в зеленых засаленных майках с воспаленным от стимуляторов сознанием, таких же уродливых фриков, какие в свое время жевали свои галстуки на камеру.
Медведев считает, что главной целью Запада как в Украине, так и в Грузии является разжигание русофобии. При этом Дмитрий Анатольевич уверен, для Грузии нет другой альтернативы, кроме России.
Политические трупы вроде Саакашвили или Зеленского не самый интересный объект для исследования. Разлагаются они с омерзительным запахом. Но, как выяснилось, Запад легко и охотно теряет обоняние, когда нужно размазать по политической карте еще хуже пахнущую субстанцию – русофобию. Последние выступления русофобов в Грузии показывают, что эта публика по-прежнему рассчитывает на реванш, хоть и постоянно нарывается на отпор со стороны сограждан, которые ненависть к России в ранг национальной идеи возводить не намерены, и к нашим гражданам настроены достаточно тепло. Это тоже очевидно. Большинству жителей Грузии гораздо комфортнее жить с нашим государством в мире. Россия рядом, Америка за океаном. Для Грузии, страны богатейшей культуры, тысячами нитей, связанной с Россией, русофобия – нонсенс, уродство, тяжелая болезнь. К счастью, вполне излечимая.
Излечивать же Дмитрий Анатольевич намерен при помощи кнута и пряника. Если Грузия откажется от тесного сотрудничества с США и Европой в пользу России, то повторения 2008 года не будет. Если же продолжит движение на Запад, то второй фронт может открыть сама Россия. Но если в Киеве на заявление Медведева особого внимания не обратили, то некоторые политики в Грузии готовы прислушаться. В частности, в парламентской группе «Сила народа», состоящей из выходцев из правящей партии, согласились с мыслью о том, что украинизации Грузии допустить нельзя.
Я хочу подчеркнуть, будь это Российская Федерация или любое другое государство, безусловно, с нашей стороны будет жесткое реагирование. Но это не изменит ту позицию, которая состоит в том, еще раз повторю, что мы не допустим украинизации Грузии. Я подчеркиваю, к сожалению, многие страны используют ситуацию в Украине в собственных интересах.
Заявил депутат Гурам Мачавариани. При этом сторонники политики нераздражения России стараются не акцентировать внимание на том, что Дмитрий Медведев подчеркнуто выделяет в своей статье. В вопросе захвата территории Москва не намерена останавливаться на достигнутом. В Кремле ждут, когда Грузия и Украина выберут себе лидеров, для которых Россия доброжелательный сосед, или, вернее говоря, просто родной общий дом. К слову, исполнение угроз Медведева, несмотря на откровенную лояльность грузинского руководства, не заставило себя долго ждать. Россия намерена передислоцировать, по крайней мере, часть своих военных кораблей в Абхазию. Де-факто президент самопровозглашенной республики Аслан Бжани поделился планами создать в Учамчира базу российского Черноморского флота. В интервью газете «Известия» абхазский лидер заявил, что соответствующее соглашение было подписано по итогам его встречи с Владимиром Путиным.
Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Учамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота российского. Это все направлено на повышение уровня обороноспособности и России, и Абхазии. И такого рода взаимодействие будет продолжено, потому что это является обеспечением коренных интересов и Абхазии, России, безопасности превыше всего.
О том, что большая часть кораблей Черноморского флота уже выведены из Севастополя, сообщило американское издание Wall Street Journal. Согласно анализу спутниковых снимков, Россия перевела все три оставшиеся в строю подводные лодки, два фрегата, способных нести крылатые ракеты и патрульный корабль, в Новороссийск. Другие суда, в том числе большой десантный корабль, ряд малых ракетных кораблей и новые тральщики были переброшены в Феодосию. В условиях постоянных атак ВСУ, которые уже стоили Москве нескольких боевых кораблей и подводные лодки, командование Черноморского морским флотом, очевидно, решила перевести остающиеся на плаву суда в более защищенные порты. При этом, по мнению экспертов, вывод основных сил в Новороссийск может говорить о том, что Москва рассчитывает на запрет Запада использовать предоставленные Украине крылатые ракеты для ударов по российской территории. Однако в случае Абхазии запрет вряд ли будет действовать. При этом новость о вероятном появлении российских кораблей в Учамчира, где во времена СССР уже располагалась военно-морская база, может указывать на то, что Россия не только ищет альтернативу Севастополю, но также пытается расширить свое военное присутствие вдоль побережья Черного моря в сторону Турции. Для Грузии же это означает, что, несмотря на декларируемую грузинской мечтой политику нераздражения Москвы, интересы Тбилиси Кремль в расчет принимать явно не собирается. Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский считает, что лишь победа Украины в войне с Россией приведет к восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы, а также к демократическим переменам в Беларуси.
Я считаю, что украинская перемога поставит крапку.
Я думаю, что украинская победа поставит точку. Я буду очень счастлив за народы этих государств. Победа Украины создаст возможности для принятия политических решений, создаст демократию и внесет вклад в восстановление территориальной целостности Грузии и Молдовы.
Целостности этих держав, включающие Беларусь, целостность Грузии и Молдовы.
В самой Грузии слова Зеленского о том, что победа Украины даст возможность запустить демократические процессы в бывших советских республиках и вернуть оккупированные территории, восприняли неоднозначно. В правящей грузинской мечте высказывания украинского лидера считают некорректным и идущим вразрез с интересами Грузии. Вице-спикер парламента Гия Вольски вновь предупредил, что настроения, которые могут привести к столкновению с Россией, для Грузии губительны.
Военное и экономическое противостояние с Россией нас уничтожит. Что касается Украины, то мы, конечно, желаем ей восстановления территориальной целостности. Эту позицию и премьер-министр, и другие представители правительства, и представители правящей партии выражали неоднократно. Оказывается, в Грузии нет возможности принимать демократические решения. И оказывается, Грузию и Беларусь надо поставить в одинаковые условия. Заявление украинского президента по-прежнему остаются некорректными, и во время, когда мы все должны быть на одной позиции, украинские президенты и руководство опять начинают говорить, что власти – это одно, а народ – это другое.
Оппоненты грузинской мечты со своей стороны уверены, негативная реакция правящей партии на слова Зеленского обусловлена в первую очередь тем, что такой вариант развития событий для нынешних властей Грузии равносилен катастрофе, так как в российско-украинском конфликте правящая партия заняла откровенно пророссийскую позицию. Следовательно, победа Украины для грузинской мечты означает потерю власти, и они всячески будут этому сопротивляться.
Победа Украины и волна демократизации в Грузии для них неприемлема. Они приняли геополитически неправильное решение, выбрали не ту сторону. В этой большой игре они играют неправильную партию, и это, естественно, крайне негативно отразится на их политическом будущем. И еще, они прекрасно понимают то, что сказал Зеленский. Такое развитие событий несет серьезные угрозы их нахождению у власти.
Говорит представитель партии «Лео» для Грузии Тамаз Датунашвили. Грузинская оппозиция считает, что победа Украины должна спровоцировать новую волну демократизации внутри Грузии, которая сметет пророссийскую власть и позволит стране вернуться на путь развития. А это, в свою очередь, поможет Тбилиси восстановить контроль над оккупированными территориями, считает представитель Единого национального движения Ираклий Павлинишвили.
Победа Украины является геополитическим окном для всех народов, борющихся за свободу. Поэтому десятилетия и даже больше украинцы и грузины бьются в войнах против России. То, что это геополитический шанс, когда весь Запад помогает Украине в ее справедливой борьбе, понимают и Зеленский, и все остальные. Не понимают только путинские прихвостни, которые, к сожалению, сегодня находятся во власти в Грузии.
Противники грузинской мечты уверены, что победа Украины позволит Тбилиси восстановить территориальную целостность мирным путем, так как Россия будет вынуждена умерить свои геостратегические интересы ввиду неспособности вести новую войну. При этом один из основателей грузинского центра стратегического анализа Валерий Чичелашвили считает, что политика нераздражения Москвы, проводимая правящей партией, становится все более нежизнеспособной. Эксперт отмечает, что словам Зеленского предшествовала статья Дмитрия Медведева, в которой зампред российского совбеза довольно четко описал, какое будущее уготовлено Грузии в случае проигрыша Украины.
Политика нераздражения, соглашательство с Россией, надежде на то, что значит, в результате такой политики в двухстороннем формате с Россией можно будет решить какие-то наши проблемы. Вот такая концепция. Да? И эта концепция, конечно, очень такая, ну, она непопулярно очень звучит, но, по сути, так оно и есть, если проследите действия нашего правительства. Вот. Эта концепция в очередной раз потерпела крах, потому что Медведев прямо говорит о том, что нам все эти ваши соглашательская, вся эта ваша политика, ваша политика так называемого нераздражения, неприсоединения к санкциям, то, что у нас растет торговый оборот, то, что у вас усиливается русское влияние и так далее, для нас этого совершенно недостаточно, говорит прямо нам Медведев. Это ни к чему вас не приведет, потому что у вас основное, то, что представляет проблему для нас, это ваш западный курс, ваше присоединение к НАТО, ваше присоединение к Европейскому Союзу. Мы этого допустить не можем, и мы этого не допустим.
По словам Чичалашвили, грузинской мечте был послан недвусмысленный сигнал. Тбилиси должен радикально изменить курс. Причем, как подчеркивает эксперт, вопрос не стоит так, что если вы измените курс, то мы поможем вам решить ваши проблемы. Москва четко дала понять, если Тбилиси не отвернется от Запада, то она устроит Грузии новые проблемы. И теперь перед грузинской мечтой, говорит эксперт, маячит перспектива остаться один на один с Москвой, в том числе и в случае победы Украины. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Политический год в Южной Осетии прошел под знаком войны в Украине и падения Нагорного Карабаха. Эти две, казалось бы, внешние истории не покидали первые строчки политической повестки 2023 года в самопровозглашенной республике. Юго-осетинские итоги подвел Мурат Гукемухов.
В начале СВО в югоосетинском обществе были разногласия по поводу целесообразности участия маленького народа в чужой войне. Но они довольно быстро сошли на нет. В осетинском обществе укрепилось мнение, что у республики существует лишь один верный шанс на выживание. Это победа или хотя бы не поражение России в Украине. Только так Россия сохранит себя как региональная держава, а политический режим, взявший на себя ответственность за Южную Осетию, имеет шансы на выживание. Примечательно, что исчезло из употребления и такое словосочетание, как союзничество. Долг. То есть это больше не война союзника, она уже напрямую затрагивает интересы Южной Осетии. Сходные опасения и в Северной Осетии. Там распространено мнение, будто в случае поражения Россия может уйти из Северного Кавказа. И в этом случае Осетию ждут обострения территориальных конфликтов и возобновления исламистских угроз. Для республики на протяжении десятилетий, подвергавшейся атакам исламских террористов, пережившей ужас Беслана, это убедительный аргумент. Собственно, этим и объясняется колоссальное количество добровольцев, отправившихся воевать в Украину. Более 1000 южан и более 10 000 северян. В основной своей массе они воюют в составе подразделений 4-й военной базы и двух добровольческих бригад «Осетия Шторм» и «Алания Шторм». За время СВО погибло более 400 военнослужащих из Осетии. Несмотря на столь чувствительные потери, югоосетинское общество не подвергает сомнению целесообразность участия в боевых действиях за 1000 километров от границ республики. По оценкам наблюдателей, и на севере Осетии количество противников невелико. Пожалуй, единственный момент, когда возникли сомнения по поводу этой формулы выживания, это завершение 30-летней истории Нагорного Карабаха 28 сентября. Схинвал на протяжении многих лет выстраивал отношения со Степанакертом, Сухумом, Тирасполем. Они поддерживали друг друга как аргумент в пользу их самоопределения, как доказательство тому, что империи не разваливаются по заранее прочерченным лекалам, но по некой исторической логике. Эти территории, в общем-то, связывали свои перспективы прежде всего с влиянием России. Вот теперь Россия теряет былое влияние на Южном Кавказе. Карабах прекращает свое существование. Мир вдруг будто схлопывается. Означает ли падение Карабаха начало конца непризнанных постсоветских территорий? Конечно, в Схинвале эту историю сразу же примерили на себя. Корреспондент «Эхо Кавказа» Зарина Санакоева провела опрос на улицах Схинвала. Что горожане думают о событиях в Карабахе? Среди респондентов оказалась и жительница Схинвала, член армянской общины Элла Авагимова. По ее мнению, больше нет уверенности, что присутствие российской военной базы гарантирует безопасность южных осетин. Аналогии Карабаха с Южной Осетией очевидны, говорит Элла Авагимова.
вспоминая события 91-го и 92-го годов, когда два раза, будем называть вещи своими именами, были преданы Москвой, вспоминая эти события, ну, ты уже ни в чем не уверен. Усиленные разговоры об открытии дороги через Южную Осетию из Грузии в Россию, это очень напрягает. Разговоры официальные происходят абсолютно без участия Южной Осетии. Это как-то очень странно, учитывая вот ситуацию сейчас в Карабахе. И вообще, учитывая все, что происходит сейчас в мире, да, нет уверенности в завтрашнем дне.
Это мнение не уникально. Власти и местные спикеры не могли не обратить внимания на рост тревожных настроений и поспешили успокоить общественное мнение. Послушайте фрагмент интервью югоосетинского политолога, советника президента Южной Осетии Вячеслава Габозова.
Южная Осетия – это все-таки не Карабах. У Южной Осетии немного другое и политическое, и правовое положение. Южная Осетия является государством, признанным Российской Федерацией. В Южной Осетии есть соответствующие договоры, которые очень четко говорят, что любое нападение на Южную Осетию Россия будет расценивать как нападение на себя, чего не было в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Мы прекрасно знаем, что даже в рамках ОДКБ Россия имела обязательство защищать в случае нападения на Армению территорию Армении, но не имела обязательства защищать территорию Нагорного Карабаха, тем более в ситуации, когда официальный Ереван сам признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
3 октября в Сочи прошла встреча министра иностранных дел с президентами Южной Осетии и Абхазии. Сергей Лавров обменялся со Сланом Бжаня и Аланом Гаглоевым заверениями в верности союзническому долгу. Послушайте фрагмент общения Лаврова с президентом Гаглоевым.
Мы ценим нашу совместную историю, без преувеличения братства наших народов, которые мы всячески будем укреплять и будем продолжать поддержку Республики Южной Осетии в сферах безопасности, обороны, социально-экономического развития. Наши отношения развиваются динамично, что отвечает интересам наших граждан. Мы признательны за поддержку наших военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, в том числе ваше личное внимание к управлению гуманитарной помощи в этот регион. И исходим из того, что все задачи, которые были поставлены перед нами, конечно же, будут выполнены.
Осетинский блогер Алик Пухати назвал встречу в Сочи необходимой для умиротворения общественности Южной Осетии после падения Карабаха. Жители республики ждали каких-то обнадеживающих заявлений от руководства России и, наконец, услышали их от Сергея Лаврова, говорит Алик Пухати.
По сути, это было ритуальное действие. Президенты Абхазии и Южной Осетии заявили о своей поддержке СВО, о том, что остаются преданными союзниками России, несмотря на все внешние угрозы, нависшие над стратегическим партнером. Давид Жвания даже употребил такое выражение, как «мы с вами до конца». А Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не оставит республики без защиты, продолжит финансирование программ развития территории, несмотря ни на какие экономические сложности. Это было почти как по Киплингу «мы одной крови». В этом, как мне кажется, главный смысл встречи. Это своеобразный ответ тем, кто считает, что падение Арцаха – это верный знак, что Россия посыпалась и уходит из региона. Сигнал, в котором, безусловно, нуждалась общественность Абхазии и Южной Осетии.
Люди успокоились, но осадок остался. Если сначала мы с Вовой в югоосетинском обществе усилились требования восстановить армию, ликвидированную в 2015 году в соответствии с новым интеграционным договором с Россией, то после карабахской истории о необходимости восстановления армию стали говорить и официальные лица. Послушайте фрагмент интервью «Кавказа» Вячеслава Габозова.
Мы не можем не констатировать, что фактически произошло военное решение, политика правового спора, что является, на мой взгляд, очень-очень плохим прецедентом, к сожалению. С другой стороны, мы должны понимать, что во многом наша безопасность – это дело наших рук. Надо реалистично смотреть на вещи и не перекладывать вопросы, имеющие для себя жизненного значения, на чужие плечи, не требовать от кого-то решать эти проблемы за тебя. И тогда все будет нормально. И в этом плане, безусловно, нам действительно надо думать о своей армии, о том, чтобы у нас была соответствующая нашим возможностям, соответствующая ситуации армия. Я думаю, что это как раз тот фактор, который, в принципе, необходим не только Южной Осетии, но и напрямую выгоден той же Российской Федерации. Поэтому, мне кажется, это вопрос, который можно решить совместно с Москвой.
После вот этих последних карабахских событий риторика изменилась спикеров грузинских?
Они очень-очень редко и очень скупо говорят вообще об этих событиях. У меня такое впечатление, что на сегодняшний день грузинские политические элиты заняли такую выжидательную позицию и смотрят фактически на два варианта развития событий. Украинский вариант и армяно-азербайджанский. И в зависимости от того, как будут идти эти варианты, они будут делать соответствующие выводы. В принципе, можно не скрывать, что Грузия в любой момент, как только значит, она вдруг почувствует, что Россия не будет способна обеспечивать безопасность, скажем, там, Южной Осетии, в Азии, в этой ситуации Грузия будет готова открыть второй фронт. И в этом плане, безусловно, нам надо думать о своей армии.
В течение года и президент Гагулов сделал несколько заявлений о необходимости укрепления вооруженных сил и модернизации армии до современного уровня. В своей пресс-конференции, посвященной итогам года, Алан Гагулов сообщил журналистам, что с помощью российских партнеров в Южной Осетии будет налажено собственное производство дронов, которые будут использоваться как в военных, так и в гражданских целях.
В этом направлении уже проделана определенная работа. Мы направили несколько групп, которые прошли обучение по управлению вот этими беспилотными аппаратами. Последняя группа была направлена на курсы по обучению и сборке. На данный момент нами прорабатывается вопрос производства на территории Республики Южная Осетия. Ничего абсолютно сложного там нет.
Перейдем от внешнеполитических историй к внутренним. Здесь необходимо отметить два знаковых кадровых решения Алана Гагулова – назначение председателя Верховного Суда и генерального прокурора республики. Знаковых, потому что именно по кадровым предпочтениям на эти должности избиратели читают выбор президента между авторитарным стилем управления или намерением хотя бы попробовать установить в республике конституционный порядок. 25 января президент Гагулов представил парламенту кандидатуру Виталия Джоева на должность председателя Верховного Суда. Местные наблюдатели назвали выбор президента удачным. По уверениям практикующих юристов, Виталий Джоев – высококлассный специалист. Им не зазорно обращаться к Джоеву за консультациями. И самое главное, у него репутация человека, которым невозможно манипулировать. За свою судейскую практику он перессорился со всеми президентами. Отказал в регистрации Эдуарду Кокойте на президентских выборах, выступил против так называемой судебной реформы, на которой настаивал Анатолий Бибилов. Назначение Джоева было воспринято обществом как выполнение предвыборного обещания Гагулова создать в республике независимую судебную систему. На этом фоне назначение на должность генпрокурора 43-летнего прокурора Цхинвала Григория Сабаева выглядело как отход от предвыборных обещаний. 22 июня Алан Гагулов представил его кандидатуру на утверждение парламенту. Эхо Кавказа это решение прокомментировала гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Опыту общения с Григорием Собаевым, он явно конформист. Как я слышала, он поддерживает хорошие отношения с коллективом, с начальством, избегает ссор, каких-то острых углов. Его очень заботит личный комфорт. Наверное, не случайно его называют грешник. У него практически нет врагов. Согласитесь, это странно для сотрудника прокуратуры и бывшего судьи столько лет проработать и не нажить врагов.
Разочарование избирателей вполне понятно. Все-таки назначение генпрокурора воспринималось общественностью вкупе с предвыборными обещаниями президента разделить надзор и следствие и представить парламенту возможность отправлять генпрокурора в отставку без обязательного согласия президента. Напомним, один из наиболее тяжелых в череде политических кризисов, сопровождавших правление президента Бибилова, был связан как раз с этой нормой закона. Когда парламентское большинство потребовало отставки генпрокурора как ответственного за похищение и пытки подозреваемых по политически мотивированным уголовным делам, президент отказал депутатам, сославшись на норму закона о прокуратуре, по которой только президент вправе снимать с должности генпрокурора до истечения срока его полномочий. На президентских выборах кандидат Алан Гагулов пообещал устранить саму возможность подобных бесчинств, разделить прокуратуру на следствие и надзор за следствием, а также законодательно установить ответственность генпрокурора перед парламентом. В контексте этих событий, конечно, от президента ждали выдающиеся кадры. Решение. Генпрокурора, чьи личные и профессиональные качества не вызвали бы в обществе сомнений, способного провести реформу прокуратуры и вернуть доверие общества к ведомству. Увы, не случилось. Кажется, президент не решился на реформу прокуратуры, предпочел оставить этот силовой инструмент под рукой. Это лишь один эпизод в череде разочарований избирателей, поддержавших Алана Гагулова на выборах. Дело даже не в том, насколько они справедливы, а в том, что они привели к дроблению его электората. Тут необходимо понимать, что на выборах победил не Алан Гагулов, а протестный электорат. Безусловно, из всех допущенных к выборам кандидатов от оппозиции он набрал больше всех голосов и по праву занял кресло президента. Но все же это была победа всех, кто устал от примитивного авторитаризма. Ни у одного из оппозиционных кандидатов не было команды, способной решить политические задачи, предложить избирателю внятную программу развития, формировать общественное мнение, перетаскивать электорат на свою сторону и тому подобное. Увы, не возникла эта команда и после победы на выборах Алана Гагулоева. Не дождавшись внятной программы действий от президента, люди разошлись по каким-то узким группам интересов. За прошедшее лето в республике открылось 5 новых политических партий. В результате на парламентских выборах в июне следующего года 9 или 10 партий будут претендовать на голоса избирателей, поддержавших Алана Гагулоева в 2022 году. То есть, условно, на 56% голосов за вычетом тех, кто перешел в лагерь его оппонентов. Последних, кстати, немало. Это еще один сюрприз прошедшего политического года. Команда Анатолия Бибилова снова на подъеме, несмотря на колоссальные протестные настроения, предопределившие его поражение на президентских выборах. Местные эксперты считают шансы партии «Единая Осетия» наиболее предпочтительными на предстоящих парламентских выборах. Что до остальных партий, отмечают эксперты, с высокой долей вероятности, в Заксобрание они пройдут с небольшим представительством, в 1-3 голоса. Скорее всего, и партия власти НХАС не получит доминирующего положения в парламенте. В этой ситуации президенту ничего не остается, как пригласить к сотрудничеству небольшие фракции. В ходе своей итоговой пресс-конференции президент пообещал, что все политические силы будут услышаны, какие бы маленькие фракции их ни представляли в парламенте, говорит депутат парламента Давид Санакоев.
Заявление президента выглядит как приглашение к сотрудничеству. На мой взгляд, это даже интереснее, чем если бы у него был полный контроль над парламентом. По нашему опыту, это рано или поздно приводит к кризисным ситуациям. Потому что такая конфигурация власти не учитывает или как бы не замечает непредставленной в парламенте части избирателей. А когда выясняется, что их достаточно много, тогда бывает уже поздно что-либо исправить.
Как правило, это обнаруживается незадолго до выборов.
Поэтому хорошо, если в парламенте будут представлены все сегменты нашего общества. Предприниматели, ветераны, молодежь, сельские жители и так далее. А не только две или три группы влияния, сосредоточенные на интересах своего лидера. И, конечно, такая ситуация обязывает стороны к постоянному диалогу, к поиску компромиссов. Правда, чтобы это получилось, необходимо выполнить одно условие. Снизить проходной балл в парламент с 7% хотя бы до 3 или 2,5%. И разрешить создание предвыборных блоков. Электорат слишком раздроблен, партии слишком молоды и неопытны, чтобы преодолеть действующую планку.
Это были политические итоги года в Южной Осетии. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Переходим к подведению итогов недели. Начнем с Северного Кавказа. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода» «Кавказ. Реалии».
Новые угрозы Рамзана Кадырова своим оппонентам. Обряд примирения кровников в Чечне. Штрафы за призывы поддержать арестованных после антисемитских беспорядков в Дагестане. Граждане Украины в депортационных центрах Волгограда и Кубани. И орден «Мать-героиня» жене приближенного Кадырова. Об этом и не только в 165-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». О главных новостях недели на юге России и Северном Кавказе вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал избавляться от авторов оппозиционных сообществ, где бы они ни находились. Такое заявление он сделал на предновогоднем совещании с командирами МВД и Росгвардии по республике. Напомним, в разные годы противники режима Кадырова подвергались покушениям в Европе, Турции и других странах. На этом совещании Кадыров и силовики обсуждали противодействие чуждой идеологии. Так власти республики обозначили, цитата, администрируемое из-за рубежа сообщества, авторы которых, снова цитата, пытаются влиять на умы подрастающего поколения через социальные сети и мессенджеры. Авторов оппозиционных пабликов Кадыров назвал террористами и призвал расправляться с ними на территории других стран, если те не выдают их в Россию.
Мы говорим, что он террорист, убийца, убивал наших братьев. Пусть выдают нам, так сказать, а мы предоставим соответственно документы. А уж власти, значит, мы должны избавляться, как мы можем.
На этом же совещании Кадыров заявил, что даже если родные обвиняемого в нелояльности чеченским властям от него отреклись, то семья все равно продолжает отвечать за действия родственника. Вот что об этом заявлении говорит чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев.
Теперь родственников диссидентов будут преследовать жестче. То есть, ну, опять же, непонятны границы этого преследования. И угрожает далее зарубежным странам, что даже на их территории, на их юрисдикции будут преследовать своих оппонентов. Конечно, такие заявления в любом другом правовом государстве должны были бы стать предметом интереса следственных органов, но в данной ситуации, я полагаю, это не самый страшный грех Кадырова, то есть ранее было еще хуже, и он избегал этой ответственности, в том числе на уровне Кремля. Однако это не исключает того, что теперь любой, кто находится в Чечне или за пределами Чечни, в том числе России, и он имеет другое мнение, чем Кадыров, должен беречь себя.
Глава Чечни и раньше наказывал своих критиков. Так, в начале августа он отправил на войну в Украину 4 родственников братьев Янгулбаевых, их дядю и 3 двоюродных братьев со стороны отца. Братья Янгулбаевы выступают с резкой критикой главы Чечни. Абубакар, правозащитник, Ибрагима Байсангур, администраторы оппозиционного телеграм-канала «Адат». За 1,5 года до этого представители чеченского тейпа «Килой», которому принадлежат Янгулбаевы, публично отреклись от провинившихся и прокляли их. Помимо Янгулбаевых, этим летом в Украину были принудительно отправлены брат чеченского оппозиционного блогера Хасана Халитова и племянник главы правительства Ичкерии за рубежом Ахмеда Закаева. Практика коллективной ответственности связана с клановой организацией общества в республике. Рамзан Кадыров и его окружение неоднократно угрожали критикам режима, в том числе кровной местью. При этом жители республики власти призывают отказаться от этой практики. На этой неделе государственные СМИ в Чечне сообщили о примирении 2 семей, которые враждовали из-за непреднамеренного убийства, произошедшего 18 лет назад. Государственное агентство «Грозный информ» утверждает, что кровную вражду удалось разрешить благодаря усилиям духовенства и старейшин. Напомним, в Чечне еще в 2011 году была создана специальная комиссия по примирению кровников. Столкнувшиеся с этой практикой жители республики рассказывали сайту «Кавказ Реалии», что примирения происходят в принудительном порядке. Жители Дагестана оштрафовали за призывы помочь арестованным после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Районные суды республики рассмотрели как минимум 10 административных протоколов. Эти протоколы были составлены за посты в поддержку арестованных после антисемитского погрома в аэропорту. Напомним, всего более 140 местных жителей арестованы по уголовному делу о массовых беспорядках. Так, например, Ногайский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей Салтанбека Джалалова за призыв собраться на митинг в поддержку арестованных. 20 часов обязательных работ Кизлярский районный суд назначил Магомеду Магомедову за призыв выйти на митинг, цитата, «в знак поддержки братьев, которых забрали с аэропорта». Конец цитаты. От 2 до 3 суток административного ареста за аналогичные публикации суды назначили Булату Мугалову, Идрису Гусейнову, Замиру Амарову, Магомеду Халитову, братьям Магомеду и Мусе Садулаевым. Их привлекли к ответственности по заявлению сотрудников ФСБ. Силовики обнаружили записи в группе в WhatsApp, где состояло всего около 40 человек. Напомним, вечером 29 октября несколько сотен человек захватили аэропорт Махачкалы, пытаясь найти пассажиров транзитного рейса из Тель-Авива. Собравшиеся выступали против действий Израиля в секторе Газа и требовали изгнать евреев из региона. Толпа ворвалась в здание аэропорта и проникла на взлетно-посадочную полосу. Антиизраильский погром попал в поле зрения мировых СМИ. Очевидцы говорили о бессилии правоохранителей в борьбе с разъяренной толпой. Российские оппозиционеры назвали произошедшее позором. Пострадавшими от беспорядков стали более 20 человек, в том числе полицейские. Ущерб аэропорту оценили в почти 300 миллионов рублей. Осужденных граждан Украины, которые были незаконно вывезены с оккупированных территорий страны и отбывали оставшуюся часть наказания в российских колониях, поместили в депортационные центры в южных регионах. Из-за войны и разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной они не могут вернуться домой. Ранее редакция «Кавказ Реалии» рассказывала несколько десятков подобных историй. Сейчас в базах судов появились новые случаи. Например, 36-летний Иван Синишин ранее был судим в Украине за кражу. Остаток срока он отбывал в исправительной колонии в Волгоградской области. Его вывезли туда из украинской колонии на оккупированной территории. После освобождения МВД запретило ему въезд в Россию, при этом не объяснив, каким тогда образом он вообще оказался на территории страны. Суд поместил Синишина в депортационный центр на 180 дней. Похожее решение вынес Дзержинский суд Волгограда и Гулькевичский районный суд Краснодарского края. Украинские и российские правозащитники заявляют, никаких законных оснований для того, чтобы граждане Украины оказывались в российских колониях, нет. Кроме того, часто отбывшие назначенные сроки украинцы не могут вернуться домой. Их продолжают удерживать в спецприемниках. Рамзан Кадыров передал орден «Мать-героиня» супруге председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Эту награду Асет Даудова и в октябре присвоил президент России Владимир Путин. В указе президента сказано, что Даудова удостоилась звания, цитата, «за большие заслуги в укреплении института семьи и в воспитании детей». Само звание было вновь учреждено в России в августе прошлого года. Эта награда вручается женщинам, воспитавшим 10 и более детей. На сайте парламента Чечни указано, что у Даудовых их 12 – 6 мальчиков и 6 девочек. Кроме Асет Даудовой, звание «Мать-героиня» в Чечне носит лишь жена главы республики Медни Кадырова. При этом показатели рождаемости в регионе остаются значительно выше общероссийских, однако о награждениях других семей с 10 и более детьми ничего не известно. Супруг Асет Магомед Даудов, спикер парламента региона, человек из самого близкого круга Рамзана Кадырова. В прошлом он объявлял кровную месть критикам главы Чечни и угрожал расправой несогласным с режимом. Он занимается отправкой на войну в Украину новых групп из республики. Из-за участия в войне Служба безопасности Украины предъявила ему подозрения. Еще с 2014 года из-за нарушений прав человека в Чечне против Даудова ввели санкции США. Позднее это сделала Великобритания и еще ряд европейских стран. Это было связано с преследованием ЛГБТК людей в регионе. Выжившие сообщили правозащитникам из Human Rights Watch, что Даудов лично наблюдал за пытками. Это были главные новости на юге России и Северном Кавказе. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Первые две недели после Нового года в Абхазии – традиционное время политического затишья. Впрочем, это не помешало ни дискуссии между спикером и лидером оппозиции по поводу Писунского соглашения, ни сливам информации о том, что власти самопровозглашенной республики передали российской стороне список неблагонадежных, которых стоит лишить гражданства РФ. Об этом не только в обзоре событий недели, который подготовила Изида Чания.
Абхазию поставили на паузу, на полмесяца. Именно столько продлятся постновогодние каникулы. Поэтому новости только чрезвычайные. Аварии, пожары, пробки на абхазо-российской границе и по дороге на озеро Рица. Информационные агентства заполняют свои новостные ленты, считая количество вывезенных из страны цитрусовых, приводя статистику посещаемости достопримечательностей за прошлый год, рассказывая о количестве разводов и о погоде. Главным происшествием наступившего года стала пропавшая девушка, которая, по всей видимости, страдает провалами памяти. Она ушла из дома в Сухуми 27 декабря. Пользователи социальной сети призывают на поиски волонтеров и выкладывают информацию о том, что Софию видели в Гурьевском и Ачимчирском районах. Странно, что правоохранители, обладающие опытом в поисках диверсантов, никак не могут выйти на след обычной девушки и вообще проявляют странную нерасторопность. Только спустя 8 дней после пропажи девушки появилось сообщение, что личный состав МВД начал подворный обход в селах Ачимчирского района. Сегодня рано утром, 5 декабря, в Ачимчирском отделе милиции прошло совещание с замминистра внутренних дел Беслана Чкадуа с главами Ткварчальского, Ачимчирского, Агулрыбского и Гайского ОВД. Чкадуа поставил задачу найти девушку в кратчайшие сроки. Плавно перекочевала из года прошлого в наступившую полемика между властью и оппозицией по событиям 27 декабря, когда парламент под утро проголосовал за ратификацию соглашения по передаче в собственность России государственной дачи в Пицунде и прилегающей к ней территории заповедника. Надо сказать, что для людей, которые выросли на песнях военных лет, 22 июня ровно в 4 часа нам объявили, Киев бомбили. Так началась война. Такой странный выбор времени для проведения заседания. Сессия ассоциируется с войной, а никак не с работой народных избранников, которые по замыслу должны решать актуальные для страны вопросы в открытом режиме и в интересах народа. А так как все произошло под покровом ночи, втайне от общественности и в закрытом режиме, то оппозиция и спикер парламента стали выяснять степень виновности сторон в ратификации данного соглашения. Спикер Лаша Ашуба обвинил лидера оппозиции движения Отгура Ардзинба в том, что соглашение было принято в результате переговоров оппозиции с исполнительной властью. Надо сказать, что позиция Лаша Ашуба как спикера весьма уязвима, если хоть как-то ориентироваться на конституцию, предполагающую независимость ветвей власти, среди которых, конечно, и законодательная. Это первое. И второе. Люди под окнами парламента, требования которых выслушать их проигнорировал спикер парламента Лаша Ашуба, состояли в большинстве своем отнюдь не из членов АНД. Здесь были представители и других общественных организаций, молодежь, ученые, общественные деятели. Поэтому лично мне кажется более убедительной версия активистов в социальной сети, которые утверждают, что депутаты парламента, проголосовавшие за ратификацию, получили взятки. И именно это стало стимулом для столь дружной поддержки президентской инициативы. Кстати, если вопрос обстоит именно так, то общественность своими протестами только повысила цену депутатского голоса. Между тем, титул самого продажного и коррумпированного в новейшей истории страны парламента у народных избранников с 7-го созыва уже есть. Несложно предположить, что с таким парламентом нас ожидает целый каскад глубоких реверансов в адрес Аслана Бжания и по остальным вопросам. Энергетика, апартаменты, иноагенты и так далее. Кстати, в один из телеграм-каналов источником в администрации президента слита информация, что некие списки неблагонадежны. Надежных граждан страны поступили в определенные российские структуры, якобы для лишения гражданства России. Напомню, что большинство граждан Абхазии одновременно являются гражданами России. Глава администрации президента Абисалом Кварча сделал заявление, объявив, что руководство и государственные органы управления Республики Абхазия не обладают полномочиями решения вопросов лишения гражданства других государств. И это правда. Полномочиями не обладают. Но о том, что списки неблагонадежных граждан, оппонирующих Аслану Бжания, постоянно поступают на границу, не секрет. Российские пограничники, задерживающие граждан Абхазии, не скрывают, что беседы проводятся по наводке властей Абхазии. И такими полномочиями мы тоже не наделяли наше внешнеполитическое ведомство. В новом году массово закрылись АЗС Абхазии. Бензин есть только на АЗС Роснефти и на заправочных подорожниках. Находятся под патронажем премьер-министра Анквап и министра экономики Азган. Из объяснения министра экономики Азган следует, что ограничения на ввоз топлива в Абхазию связаны с решением правительства России от 16 декабря, которое наделяет компанию Роснефть и ее дочерние структуры исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию. И как-то так случилось, что именно к этому моменту договор с Роснефтью был только у подорожника. О том, что правительство России предоставит Роснефти и ее дочерним компаниям исключительное право на вывоз из России в Абхазию нефтепродуктов без уплаты экспортных пошлин, было известно еще в ноябре прошлого года. С такой инициативой выступил коллега Кристины Азган в правительстве России, зам главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач. Они оба являются сопредседателями рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией. Видимо, вопрос монополизации рынка нефтепродуктов был одним из пунктов данной программы. А может быть, это случайность, и Кристина Азган уже ведет переговоры с Вольвачем о том, чтобы и остальные АЗС Абхазии получили право на закуп топлива у Роснефти. Интересно, сколько времени уйдет на переговоры в интересах абхазских предпринимателей у нашего эффективного менеджера Кристины Азган? Пока Абхазия на паузе или больше? Специально для «Эхо Кавказа» и Зида Чания из Сухума.
Завершает программу рубрика «Голоса». В первую неделю Нового года наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева спросила у жителей столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия, чего они ждут от наступившего 2024 года.
Какие у вас ожидания от нового 2024 года?
Ну, вот везде нам обещают, что 2024 год будет интересным, насыщенным и светлым. Ну и мне тоже очень хочется в это верить. И хочется верить в то, что люди немножко развернутся от гонок за материальным, переключат часть своего внимания, хотя бы часть, на какие-то духовные вопросы и на свою духовную реализацию. Вот в это бы мне очень хотелось верить. Поскольку я работаю с подрастающим поколением, с категорией студенчества, то вот очень хотелось бы вот в нашей дальнейшей работе тоже делать больше акценты на какие-то вот духовные нюансы. Вот такие вот скромные планы на 2024 год и скромные ожидания.
Какие у вас ожидания от нового 2024 года?
Несмотря как бы на все обстоятельства, несмотря на весь такой антураж, которым завершался наш 2023 год, мы все же надеемся, что 2024 год будет более спокойным, будет более благоприятным с точки зрения как бы всех этих экономических процессов, всей этой социальной обстановки. Для Южной Осетии, если брать конкретно значит, Южную Осетию, я имею в виду, что тут такой необузданный рост цен, который мы наблюдали за последний год, особенно за последние месяцы, со ссылкой на таможенные проблемы, что все это уйдет в прошлое. Но все же есть такая надежда, что война на Украине, она все же в 2024 году придет к какому-то логическому завершению, и что активные боевые действия все же завершатся, хотя, конечно, шансов мало, но хотелось бы на это надеяться, чтобы наконец прекратили гибнуть, в том числе и наши молодые ребята.
Ну, я так же, как и другие, во-первых, хочу, чтобы закончилась война и, наконец-то, наступил мир. Первое желание вот такое и ожидание от Нового года такое, чтобы был мир. Второе – это чтобы увеличились наши заработные платы и у педагогов, и у воспитателей, и вообще у всех. Потому что у нас в республике, я считаю, что очень маленькие зарплаты, а цены у нас бомбические. И надеюсь, на это обратят внимание и поработают над этой проблемой, чтобы у нас и цены как-то стабилизировались, и, конечно же, хотя бы чуть-чуть увеличили наши заработные платы. Вот такие ожидания у нас от Нового года. Планы улучшить свои жилищные условия. Может, наконец нам дадут нашу квартиру. Очень ждем. Мы ждем, стоим в очереди давно.
Чего вы ждете от наступившего 2024 года?
Ну, если говорить глобально, конечно, главные ожидания связаны с прекращением всяких, конечно, военных конфликтов. Хотелось бы, конечно, меньше потрясений. последние 4 года, то у нас вирус, то конфликты разгораются, поэтому в глобальных таких масштабах, конечно, хочется, чтобы все были живы и здоровы. А вот чисто планов для себя, конечно, есть личностные ожидания от этого года. Развиваться, строить какой-то бизнес, и надеюсь, что ситуация в мире будет благоволить к этому. Хотелось бы больше стабильности. Поэтому надеюсь, что планы будут сбываться, и ничего нам не будет мешать.
Особых планов никаких. Очень много рабочих моментов. Заниматься работой и все решать в порядке поступления. Единственное ожидание, чтобы не было хуже, чем сейчас.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Денис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.